14. До тех пор, пока я не очутился в лабиринте, мне и в голову не приходило, что я подвержен клаустрофобии. Но этот безумный полет сквозь непроглядную тьму, это погружение в катакомбы под ненадежной защитой силового экрана, это чувство, что кругом только камень и мрак. 20 минут спустя я отключил автопилот, посадил ковер-самолет, снял экран, встал, сделал шаг в сторону и заорал во все горло. Потом схватил фонарь и начал водить лучом по стенам. В каменном коридоре было чертовски жарко. Наверное, я глубоко под землей. Ни сталактитов со сталагмитами, ни летучих мышей. Голые стены, уводящего в бесконечность туннеля. Ковер-самолет в свете фонаря казался половой тряпкой. Неужели я ненароком стер программу автопилота? Если так, мне крышка. По дороге сюда было столько поворотов, что я не запомнил бы их, даже если бы очень постарался. Я закричал снова, именно закричал, а не завопил, чтобы хоть немного успокоить расшалившееся воображение. Мне чудилось, что стены сдвигаются, однако я усилием воли отогнал наваждение и справился с тошнотой. Оставалось 3,5 часа, 3,5 часа подземных кошмаров, чудовищной свистопляски в мыслях, не поддающегося описанию полета с бешеной скоростью. А что потом? Надо было прихватить с собой оружие. Естественно, с оружием или без у меня не было ни малейшего шанса победить в схватке с гвардейцем, даже с рядовым необученным сил самообороны. Однако для самоуспокоения... Я выхватил из чехла охотничий нож, стальное лезвие сверкнуло в свете фонаря. Я расхохотался. Чистой воды безумие. Убрав нож в чехол, я забрался на ковер и коснулся нитей. Ковер вздрогнул, поднялся над полом пещеры и устремился во мрак, унося меня в неизведанное. Капитан де Соя заметил огромную фигуру за мгновение до того, как она исчезла и как раздался вопль. Доктор Чаткра заслонила девочку от де Сои. Пронесся порыв ветра, и голова врача, подпрыгивая на ступеньках, прокатилась мимо капитана. «Матерь Божья!» — прошептал де Соя. Тело Чаткры продолжало стоять. Энея закричала, ее крик потерялся в завывании бури, однако тело врача в ту же секунду рухнуло на каменный пол. Санитар Каф, выкрикнув что-то неразборчивое, кинулся к девочке. Ему преградило путь темное пятно. Каф отпрянул. Рука санитара осталась лежать на полу. Энея бросилась к лестнице. Де Соя ринулся вдогонку, но столкнулся с металлической, усеянной шипами статуей. Эти шипы немыслимо проткнули боевой скафандр и вонзились в кожу, хлынула кровь.
«Нет!» — закричала девочка. «Перестань! Слышишь, я приказываю!»
Трехметровая металлическая статуя медленно повернулась. Де Сое показалось, он различает пылающие адским огнем глаза. В следующий миг статуя исчезла. Капитан шагнул к девочке, желая одновременно успокоить ее и схватить. Неожиданно левая нога подломилась, и он упал на колено. Энея приблизилась к нему, прикоснулась к плечу и прошептала. Как ни странно, ее шепот перекрыл вой ветра и какофонию в наушниках.
«Все будет хорошо».
Капитан испытал несказанную радость. Его сердце исполнилось надежды, и он заплакал. Девочка куда-то пропала. Над капитаном склонилась огромная фигура. Де Соя стиснул кулаки и попытался встать, понимая, что зря старается, что демон вернулся убить его.
«Не дергайтесь, сэр!»
— это был голос сержанта Григориуса. Сержант помог Де Сое подняться, подхватил капитана под локоть и повел лазерным лучом вдоль стены.
«Не стреляйте!» — воскликнул Де Сое. «Девочка!» «Она исчезла!»
Сержант выстрелил наугад. Лазерный луч рассек песчаную завесу, которая тут же сомкнулась.
«Проклятие!»
Григориус взвалил капитана на плечо и двинулся к выходу из гробницы. Вопли в наушниках становились все безумнее. Хронометр и компас подсказывали, что я почти на месте. Уточнить было не у кого. Я по-прежнему летел вслепую, цепляясь за край ковра самолета, который сам выбирал, куда сворачивать. Кстати говоря, это было просто замечательно. Мне и без того хватало забот. Я изо всех сил сражался с головокружением и приступами клаустрофобии. На протяжении двух последних часов я не снимал ночного визора и не выключал фонарь. При скорости в 300 км в час скалистые стены проносились мимо с ужасающей быстротой. Но уж лучше так, чем лететь в полной темноте. Внезапно в глаза брызнул свет. Чуть не ослепнув, я сорвал визор, сунул его в карман и принялся моргать, чтобы восстановить зрение. Ковер несся к прямоугольнику ослепительно белого света. Помнится, старый поэт говорил, что третья пещерная гробница была закрыта 2,5 столетия. Все прочие гробницы времени запечатали вручную после падения. Однако в третьей пещерной имелась каменная стена, отделявшая ее от лабиринта. Признаться, я все ждал, что вот-вот врежусь в эту самую стену. Прямоугольник стремительно увеличивался в размерах. Я вдруг сообразил, что туннель понемногу поднимается к поверхности. Ковер начал сбрасывать скорость. Видимо, автопилот заканчивал выполнение программы. «Отлично сработано, старина!» — пробормотал я, впервые услышав свой голос после проверки голосовых связок 3,5 часа назад. Однако, если ковер притормозит еще, меня наверняка подстрелят. Кажется, Мартин Селен обещал, что мне поможет некое чудо. Пора бы этому чуду произойти. Мне навстречу водопадом летит песок. Это и есть чудо? Будем надеяться, что нет. Солдатам ничего не стоит разглядеть меня в песчаной буре. Я остановил ковер у проема, достал из мешка платок и очки, закрыл платком нос и рот, лег на живот и прикоснулся к золотым нитям. Ковер вылетел наружу. Я заложил крутой вираж, бросил ковер вправо, отдавая себе отчет, что систему автонаведения такими штучками не собьешь. Ну и ладно, когда речь заходит о спасении собственной шкуры, о логике можно на время забыть. Буря разбушевалась не на шутку. Уже в 2 метрах от ковра ничего не было видно. «Дела делишки. Мы с поэтом как-то не рассчитывали на песчаную бурю. Черт возьми, невозможно даже определить высоту». Внезапно под ковром промелькнула утыканная шипами летающая крепость, затем я пролетел над 2-й шипастой махиной и только тут сообразил, что чуть было не врезался в дворец Шрайка. «Выходит, я лечу в обратную сторону, на юг, а мне надо на север». Я посмотрел на компас, убедился, что так оно и есть, и развернул ковер. Если судить по дворцу, до земли 20 метров. Я остановил ковер, на который тут же обрушился ветер. Опустился, как на лифте, на камни, снова поднялся до 3 метров и медленно полетел на север. «Где же гвардейцы?» Словно в ответ на мой незаданный вопрос, мимо промелькнули фигуры в боевых скафандрах. Они палили из винтовок и иглометов, но не по мне, а куда-то себе за спину. «Швейцарские гвардейцы бегут? Не может быть!» Внезапно я осознал, что воздух дрожит от истошных, перекрывающих вой ветра воплей. Невероятно! В такую бурю солдаты должны быть в шлемах с опущенными визорами. Вопли раздавались со всех сторон. Метрах в 10 у меня над головой взревел реактивный двигатель. Пушки скиммера палили во все стороны. Я уцелел только потому, что находился непосредственно под скиммером. Стоило мне резко затормозить, как в глаза ударила ослепительная вспышка. Скиммер врезался то ли в нефритовую гробницу, то ли в хрустальный монолит. Слева вспыхнула перестрелка. Я взял вправо, затем вновь повернул на северо-запад, предполагая обогнуть гробницы. На сей раз крики послышались справа и впереди. Кто-то выстрелил. Выстрелил и промахнулся. Немыслимо. Я не стал выяснять причину подобной снисходительности и спикировал вниз. Ковер плюхнулся на земь, я откатился в сторону в тот самый миг, когда над моей головой сверкнул лазерный луч. Инерционный компас, болтавшийся на шее, чувствительно стукнул меня по носу. Укрыться было негде, ни единого валуна. Я попытался зарыться в песок. В воздухе с характерным звуком просвистели дротики. Да, если бы я решил лететь дальше, мое бренное тело изрешетили бы за милую душу, заодно с ковром.